Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
В продолжение темы, на рассмотрение которой мы завершили наше прошлое занятие, здесь также необходимо будет отметить, что все виды блуда внутренне соответствуют и телесно воплощают в существовании у человека посредством представительности по соответствиям какое-либо вполне конкретное внутреннее духовное зло, происходящее и воплощаемое телесно на этим духовным из какого-либо определенного ада, более или менее ужасного. И всякое блудодеяние не только соответствует и представительствует это определенное зло, но одновременно также служит и природным сосудом для воплощения форм чувственных действий и таким образом природного укоренения духовных состояний этого зла из ада в личных состояниях сознания природного у человека. Действия эти по своему свободному выбору и желанию совершающего. Чтобы яснее представить себе, как действует этот механизм полного слияния в сознании у человека внешнего зла блудодеяния природного и соответствующих ему зол адских в чисто духовной, раздельной степени творения, давайте подробно сейчас рассмотрим то, что об этом предмете было сказано в слове Третьего Завета. Итак, заповедь шестая. Не блудодействуй. В природном смысле эта заповедь запрещает не только прелюбодействовать, но также иметь бесстыдное желание и осуществлять их, и поэтому предаваться сладострастным помыслам и разговорам. Все эти понятия подразумеваются в этой заповеди в ее природном смысле. Помимо прочего, прелюбодеяние, прелюбодеев можно уподобить клятвопреступникам, нарушающим свои обещания. То есть, как видим здесь, прелюбодеи, нарушающие брачный союз, кроме всего прочего, одновременно грешат природно и против восьмой заповеди десятисловия. Ибо онная заповедь, согласно латинскому слову, в более широком природном смысле запрещает всякого рода ложь и лицемерие в общественной жизни со злыми намерениями. В самом широком смысле сюда входит использование обмана, коварное и преднамеренное нанесение вреда кому-либо по разным причинам. Эти дурные действия содержат в себе лжесвидетельство в скрытом виде. И тут не только, скажем, именно прелюбодеяние, как нарушение брачного союза, с той или с другой стороны, а то и с обоих. Но это и все виды соблазнений, обманов, когда человек один, скажем, мужчина увлекает женщину или женщина мужчину, а потом его бросает и оставляет с полностью разбитым сердцем. Это тоже клятва преступления, страшное по своим последствиям и совершаемое заранее предназначенным, ну, как бы преднамеренным обманом. В свое время в проповеди на восьмую заповедь десятисловия было показано, что латинское слово утверждает, что в соответствии с тем, насколько человек склонен ко лжи и к клятвопреступлениям различного рода, особенно же со злыми намерениями, настолько же внутренне человек такой ненавидит и духовные, божественные, сущие истинности. И это независимо от того, что во внешних своих началах он при этом в вполне может демонстрировать, как для себя самого, так и для окружающих, сколь угодно великое почтение и любовь к истинам слова и правдам своей религии в их природной форме, или же в научностях оттуда, извлекаемых им из своей памяти природной. Относительно всего этого в книгах латинского слова «Учение о жизни» и «Истинная христианская религия» мы читаем следующее. Так как ложь и истина – суть две противоположности, то поскольку кто убегает лжи как греха, постольку он любит и истину. И всякий, насколько он не хочет лжесвидетельствовать, настолько же хочет размышлять об истине и говорить истинное. Насколько кто любит истину, настолько хочет он познавать ее, и настолько же вдохновляем в сердце своем, когда находит ее. Не иной, кто достигает мудрости, насколько кто-либо любит творить истину, настолько же и чувствует он и наслаждается тем светом, в котором истинное пребывает. В ином месте латинского слова ясно было показано, каким образом нарушение природного смысла этой заповеди, или же заповеди не лжесвидетельствовать, или же пребывание во внешнем или же природном зле, свойственном деянию этому, образует по соответствиям неразрывное единство во внутреннем сознании у человека с духовным отвращением к божественной истине и даже к самому Господу. Вот как было сказано в книге о жизни латинского слова. Через лжесвидетельствование в духовном смысле понимается, говорить и убеждать в том, что ложное сущее есть истинное сущее, и что злое сущее есть доброе сущее, и наоборот. В высшем же или же небесном смысле через лжесвидетельствование обозначено хуление на Господа и Слово. Это суть лжесвидетельства в трояком смысле, что это три – природное, духовное и небесное лжесвидетельствование – составляет одно у человека, лжесвидетельствующего, ложно говорящего и бесславящего, скажем, общественную репутацию ближнего. Это может явствовать из того, что показано было в учении о Святом Писании о тройственном смысле всего слова, а именно – о трех раздельных степенях, по которым божественное наитие во Вселенной нисходит, и которые, хотя между собой совершенно различны, как конечная цель, причина и следствие, или же предшествующие, последующие и последние, но составляют, тем не менее, единство посредством соответствия, ибо природное соответствует духовному, а также и небесному. То есть ничего, что существует в чувственном восприятии у человека, и что он воспринимает, как, скажем, свою жизнь в теле, не существует без определенной рода причины, лежащей в раздельной степени духовной. И любое действие, любое побуждение сознания, любое стремление в природной жизни у человека, любое событие там существует лишь только потому, что оно имеет свою определенную духовную причину. И поэтому, когда человек произносит ложь чисто природную, даже достаточно невинную, просто из любви, так сказать, говорить неправду, а уж тем более, когда со злым умыслом, то на самом деле внутренне его дух, связанный в это время с духами адскими, которые являются внутренней причиной вот этого поступка лжи, он с ними лжесвидетельствует и богохульствует на все духовное, небесное и на самого Господа. Вот это вот было четко показано в той проповеди на восьмую заповедь. И что поэтому, когда человек приходит в тот мир и возвращаются все состояния, которые он приобрел в этом мире, то возвращаются именно эти состояния богохульствования и лжесвидетельствования на все духовное, которое он приобрел, совершая лжесвидетельствование или же ложь в мире природном. И это относится ко всем остальным похотям жизни человеческой, в том числе и к похоти прелюбодеяния, о чем мы будем говорить сейчас чуть-чуть позже. Из чего следует, что природный смысл понятия лжесвидетельства в заповедях слова и его высшие или же духовные и небесные смыслы отнюдь не противоречат друг другу, но лишь составляют единое комплексное понятие, элементы которого соединены в единое целое именно посредством соответствия, как причина и следствие. Но это также равно и относится к понятию прелюбодеяния, ибо, согласно латинскому слову, в духовном смысле блудодеяние означает извращение различных видов доброго сущего в слове и искажение его истинного сущего. В небесном смысле прелюбодейство означает отрицание святости слова и осквернение его. Что таково значение в небесном смысле, следует из данного выше духовного смысла. Извращение доброго сущего и искажение истинного сущего слова. Святость слова отрицают и оскверняют те, кто в сердце насмехается над всем, что связано с церковью и с религией. Ведь в христианских странах все предметы такого рода извлекают из слова. Блудодеяние столь великое зло, что оно называться может самым дьявольским. Ибо кто находится в блудодеянии природном, тот одновременно и пребывает в духовном прелюбодеянии. И наоборот, те, которые из веры и жизни не почитают прелюбодеяние за грех, находятся во всех родах блудодеяния совместно. То есть, например, когда латинское слово говорит о искажении истинного и извращении доброго на уровне богословском, то оно употребляет термин «любодеяние против слова». То есть это два различных вида блудодеяния – блудодеяние телом и блудодеяние рассудком. И они связаны. Тот, кто блудодействует телом, тот одновременно блудодействует рассудком. И тот, кто блудодействует против истин рассудка, даже если в этом мире он представляется почтенным прихожанином, не нарушающим законов приличия, он будет блудодействовать с телом в следующей жизни, потому что он тут не блудодействует только по чисто внешним социальным причинам, потому что это все составляет единство его сознания. Поэтому отсюда с неизбежностью следует тот вывод, что пока человек пребывает в природном зле своей телесной жизни и не отвращается от него как греха перед Господом, как от смертельного яда, отравляющего и уничтожающего Господне бытие во внутренних началах его сознания, то у него нет и не может быть и наименьшего истинного сущего, принадлежащего Слову Божьему. Да и не только какого-либо духовного, уже не говоря о небесном истинного сущего оттуда, но даже и такого, которое принадлежало бы чисто природному смыслу слова. Ибо святость природных сущих истинностей слова принадлежит их внутреннему или же духовному смыслу. И без смысла этого, который есть жизнью смысла природного слова, выражения, принадлежащие букве, совершенно мертвы в себе и не имеют ни малейшего отношения к божественному истинному сущему даже в его последних началах. Из сказанного выше видно, что когда человек совершает действие блудодеяния природного, то он совершает его из адского наития какого-либо внутреннего адского зла в степени духовной своего сознания. И это адское зло духовное находит свое воплощение по соответствиям в природных состояниях сознания у человека, которое у него связано с этим действием, посредством чего и бывает формируемо индивидуальная личность этого человека. И таким образом в восходящей последовательности творения затем бывает формируема внутренняя память или же структура того индивидуального духа, которая будет существовать в мире ином на протяжении всей вечности. В соответствии с тем личностным индивидуальным качеством, которое бывает приобретаемо мужчиной или же женщиной посредством этого воплощения формы действий и таким образом укоренения в состояниях сознания природных, состояний духовных, свойственных тому аду, из которого исходит воспринимаемое на уровне природном наитие этого вот конкретного зла в области сознания природной. Ибо всякое состояние природное сознание является фундаментом и основанием для пребывающей в раздельной степени индивидуальной области сознания духовной. И точно так же, как любовь супружественная, происходящая от брачного союза всего доброго и истинного сущих, будучи восприятой и укорененной в природных состояниях сознания, служит впоследствии в мире духовном источником и основанием для всех иных любвей небесных и приносит вечное духовное благополучие, точно так же и всякий блуд любого рода, происходящий от брачного союза какого-либо злого и ложного сущих, служит впоследствии в мире духовном источником и основанием для всех иных адских любовей и приносит вечное духовное бедствие, страдание и несчастье. Из чего следует, что когда какого-либо рода блудодеяние не только совершаемо актуально, не только лишь скрыто желаемо, но даже лишь рассудочно подтверждаемо в сознании как допустимое, оное тогда неизбежно служит там воспринимающим сосудом и способом укоренения в сознании соответствующего адского наития. То есть все, что человек подтверждает рассудочное как дозволительное, он желает или может пожелать в любую секунду. И это внутреннее побуждение потенциально остается, даже если человек, скажем, когда человек говорит, что содомия является позволительным действием, то в этом мире он говорит, ну я-то, конечно, не содомит, я-то, конечно, это вот нормальный человек, но я его не совершаю, но считаю, что вот, ну, хотят люди, делают у них там это, так нравится. И это они ничем не хуже нас, нормальных, которые живут нормальной вот гетеросексуальной жизнью. То в следующем мире, так как у него осталось это потенциальное позволение и не ощущение того, что это зло, он это будет совершать с неизбежностью. То есть потенциальное подтверждение обернется актуальным стремлением и действием. Ибо, как было сказано в латинском слове, чувственный человек по заблуждению считает, что прелюбодеяние допустимо, а также что то, что относится к союзу брачному, отличается от распутства только лишь тем, что оно разрешено гражданскими и моральными законами природными. То есть человек, не считающий из религиозных причин прелюбодеяние грехом, даже если он во всех остальных отношениях вроде бы думает, что он верующий человек, он потенциально готов его совершить в любую минуту. Просто пока не было повода, возможности или обстоятельств, которые позволили ему это сделать. Но если вдруг такие появятся, если придет искушение, он в нем не устоит и единой секунды. Почему? Ведь это же позволено. Но тот, кто полагает, что прелюбодеяния допустимы, тот отвращает сознание свое от целомудренной супружеской любви, а значит и от целомудрия, да и также от чистоты веры. Ибо чистота веры полностью противоречит блудодеяниям. Поэтому подобного рода полаганиям в жизнь у него втекают ложные убеждения. Ведь воля действует не вопреки полученным убеждениям, а исключительно в согласии с онами. Человек через супружескую любовь обретает форму любви небесной как внутренне, так и внешне. Через прелюбодеяние же исключительно форму ада. Также и любовь небесная присваивается исключительно через супружескую любовь. Эта супружеская любовь является основополагающей из всех любви. Ибо когда человек становится формой супружеской любви, то он становится тогда образом Господа. В противном же случае происходит совершенно обратное. Тот, кто прелюбодействует, не может быть мудрым в предметностях духовных. Следовательно, насколько он прелюбодей, настолько же он слеп и в предметностях духовных, и настолько же он внутренне дьявол. Можно привести доказательство того, что прелюбодеи, независимо от того, насколько хорошо они жили в нравственном отношении и предавались молитвам, ввергаются в ад в мире духовном. Прелюбодеяние, разумеется, есть ничем иным, как лишь более тяжелой формы блуда, соединяемой с клятвопреступлением против законов брачного союза, принимаемых добровольно в момент заключения супружества. Правда? Из латинского слова нам известно, что некоторые легкие формы блуда все же таки могут быть использованы Господом в человеках для формирования такого рода сексуальных отношений между лицами разных полов, которые не являются полностью разрушительными для пребывания любви супружественной в их сознаниях, и которые впоследствии даже могут послужить им основанием для фактического восприятия оной любви супружественной в свое существование. Разумеется, лишь после соответствующего очищения покаянием всего сознания, относящегося к отношениям с противоположным полом. То есть в книге «Любовь супружественная» такое показывается, например, когда молодой человек не в состоянии вступить пока в супружество, и вот он находит себе девушку, и он с ней живет, но без намерения вступить в брак, чисто по похоти телесной. И поскольку там есть, он с ней, его внутренняя духа с ней общается, вот, мужское с женским, то идет его развитие и идет ее развитие. Но так как нет стремления к браку, и, соответственно, нет и не может воспринимать любовь супружественную, то поэтому любовь супружественная в нем как бы замораживается. То есть ангелы присутствуют, но они не воздействуют, не укореняют, чтобы он не прелюбодействовал любовь супружную в себе, то есть не совершил более внутреннего духовного преступления. Точно так же, например, когда человек ни по каким-либо причинам не живет со своей женой, но у него есть стремление вот к совокуплению, и он заводит себе другую женщину, это тоже блудодеяние. Но в такого рода блудодеянии даже может вспыхнуть любовь супружественная, как и в первом случае. И тогда запрещено вот в первом случае оставлять эту женщину, а во втором он должен жить с ней как с женой, но уже не возвращаться к прежней жене. Потому что если он вернется, то он будет совершать, если он христианин, будет совершать духовное преступление. Не только, скажем так, природное преступление. А вот мусульманам, поскольку их невозможно сдержать в этом, в единобрачии, Господом было позволено иметь 3 или 4 жены. Но при этом, опять же, как говорит нам книга о супружеской любви, те мусульмане, которые жили с 3 или 4 женами, они не совершали духовного преступления против своей религии. Поэтому они не допускаются к христианству, как более чистым религиозным течению, более возвышенному. И поэтому у них есть свое небо, которое гораздо ниже и менее счастливо, чем христианское небо, но тем не менее это небо, и там есть свое счастье и свое удовольствие. Но туда входят только те мусульмане, которые в том мире отказываются от стремления жить с несколькими женами, выбирают одну и уже с ней входят в подлинное свое мусульманское небо. Но есть виды блудодеяний, которые никоим образом не могут служить к сохранению этой супружеской любви. Например, прелюбодеяние, особенно когда совершаемое прелюбодеем женщины, которая тоже находится в супружестве. Вот там полностью разрушается все, связанное с любовью супружественной, И это может быть восстановлено через очень тяжкое покаяние или же очень страшное и тяжелое опустошение в том мире, если вообще будет возможно очистить от этого сознание в том мире. И понятное дело, что содомия никак не может быть причислена к такого рода легким отношениям блудодеяния, в которых может быть сохранена любовь супружественная, пусть и в замороженном виде. Потому что, во-первых, она не укореняет в сознании совершенно ничего, что имело бы хоть какое-то отношение к любви противоположного пола, безразлично чистой или пусть даже нечистой, а во-вторых, потому, что она напрямую соответствует злу самого худшего духовного происхождения – любви к своему собственному. Согласно слову третьего Божественного Завета, то, что Содом есть всякая принадлежность зла от любви собе, очевидно из значения Содома в слове. Хотя из последующих глав и создается впечатление, имеется в виду последующих глав в Ветхом Завете, что Содомом означается зло самого худшего прелюбодеяния, тем не менее в смысле внутреннем под ним означается именно любовь собе. В слове также и всякие иные омерзительности, проистекающие от любви собе, обозначаются посредством прелюбодеяний различного рода. То, что Содом означает зло, особенно же разновидности оного, пребывающие в церкви, очевидно из значения Содома, как означающего зло, проистекающее от любви собе, и посему означающим всех тех, кто пребывают в этом зле. Те, кто постигают слово лишь относительно его смысла буквального, те могут полагать, что под Содомом означаема омерзительность, противоположная природному порядку. Но в смысле внутреннем под Содомом разумеется ничто иное, как зло, проистекающее от любви собе. Из этого зла все иные зла проистекают. И все эти зла, которые от этого рождаются, в слове называемы блудодеяниями и описываемы посредством этого. Но вот, кстати, вышеприведенные цитаты, если их совершенно вырывать из общего контекста, могут быть использованы и, между прочим, действительно бывают используемы, особенно в нашей церкви, с ее концентрацией на внутреннем смысле латинскому слову, чему я сам был свидетелем, для того, чтобы доказывать, что хотя и создается впечатление, что Содомом означается зло самого худшего прелюбодеяния, тем не менее, в смысле внутреннем, под ним означается именно любовь собе, то есть переворачивается все. Содом – это только вот то, что относится к любви собе. Затем делается легкий финт шаловливыми ручками, после чего следует утверждение типа. Вот видите, тут вовсе не имеется в виду именно природный акт содомии, а говорится исключительно о духовном зле любви собе. После чего, выведя именно природный акт содомии за скобки, начинают интенсивно развивать мысль, что, дескать, все эти ужасы нужно разуметь исключительно относительно зла духовного любви к собственному. А вот к природному акту совокупления Содомского это, дескать, не имеет никакого отношения. Эта вот позиция очень хорошо была сформулирована пастором Объединенного Межцерковного Совета Джеймсом Конни в городе Оушен-Парк, штат Калифорния, который заявил: «На мой взгляд, самое главное – чистота чувств по отношению друг к другу, будь это чувства гомосексуальные или же гетеросексуальные». То есть, какая разница, главное, чтобы они хорошо друг относительно друга чувствовали. И что совсем уж ужасно, именно у нас в церкви, в общине в США, звучат совершенно такие же заявления, один в один, чему я сам был свидетелем на последней ассамблее. Хотя в латинском слове подобного рода извращение всего истинного сущего низвергаемо совершенно ясным и однозначным утверждением о том, что кто находится в блудодеянии природном, тот одновременно и в духовном прелюбодеянии находится. И наоборот. Потому что содомия, как и любовь к собственному, свойственна не только членам церкви и даже религиозным людям. Последние язычники и даже атеисты могут находиться и в содомии природного акта, и в любви собственного. Как по отдельности, так и совместно. И еще более доказательно это развенчано в другом месте латинского слова, где было сказано относительно содомии. В иной жизни есть и те, кто совершал содомский грех, обитая в мире. Эти не веровали ни во что, относящееся к жизни после смерти, а также и в то, что существует преисподние небеса. Но думали, что они совершенно как звери, и умрут окончательно, как последние. И поэтому они не обладают ни малейшим интеллектуальным началом, хотя и обладают способностями к рассуждению. В иной жизни их преследуют наиболее жестоко, и они наказуемы адскими мучениями настолько страшными, что описать их здесь почти невозможно. Они составляют собою область о хвосте, там, где пребывают испражнения, ибо они представляют из себя фекальные массы и обитают в испражнительных ямах. Откуда и видно, что участь природных содомитов в том мире исключительно страшна и ужасна. Хотя, разумеется, участь содомитов духовных еще ужаснее, ибо природные содомиты содержатся в первых адах, а духовные в адах для злых гиньев, которые не в пример мучительнее и ужаснее первых. То есть между ними разница, как между сатанами и дьяволами, которая заключается в том, что дьяволом в том мире называем тот ад, который позади, и в котором находятся так называемые злые гении, а сатаной тот ад, который впереди, и в котором находятся так называемые злые духи. То есть человек, который в этом мире пребывает в духовной содомии, он в том мире с неизбежностью будет совершать акты и содомии телесные, только в еще гораздо худших формах внутренних, хотя в тех же внешних. Те же, которые пребывают в содомии внешней в этом мире, но не верят ни во что, их именно поэтому и воздерживают от всякой религиозной веры подлинной. Потому что они могут ходить в церковь, перебирать слово, вот как у нас в Голландии есть один записной содомит, который себя считает продолжением дела, Дехимили Шеллером, продолжает издавать журнал, собирает историю, рассуждает на богословские темы, но по сути он не верит ни в какую жизнь после смерти, потому что он не верит в то, что его осуждает содомия. А человек, который верит божественному слову и верит, что прелюбодеяние, тем более такое осуждаемо, он не может совершать этого и пребывать в спокойствии со своей совестью, когда он это совершает. И если же он это совершает, это значит, что внутренне он ни во что такое не верит. Он для себя создал некие воображаемые небеса, в которых он себя помещает, и искренне верит, что главное это что? Это чистота чувств. А что бы он там ни рассуждал и не рассказывал по поводу своей веры, это лишь бла-бла-бла-бла-бла и ничего более. То есть, совершающий акт блудодеяния содомского природный, такой человек напрямую связан с адами, в которых коренится зло любви собственного. Ибо кто находится в блудодеянии природном, тот одновременно и в духовном прелюбодеянии находится. А из этого зла все иные зла проистекают. И все эти зла, которые от этого рождаются в слове, называемы блудодеяниями и описываемы посредством этого. То есть, такого рода блудодей пребывает, можно сказать, в самом нерестилище всех иных блудодеяний. И при этом он лишается и малейшей возможности мыслить не только духовно, но хоть сколь-нибудь более или менее внутренне. Ибо, согласно латинскому слову, «содом» означает в слове «любовь к собе», и поэтому любое существующее зло, ибо зла всякого рода проистекают из любви собе. Ибо тот, кто любит себя, любит исключительно и единственно то, что его собственное, и, соответственно, погружает все, относящееся к воле своей и к своему разумению, принадлежащее исключительно ему самому, до такой степени, что становится совершенно невозможным для него быть возвышенным к небесам и ко Господу. Соответственно, он не видит ничего в свете небесном, но исключительно в свете мира. Каковой свет, если он отделен от света небесного, есть лишь духовной тьмою, совсем относящимся к небесам и к церкви. И по этой причине, насколько человек любит себя самого, настолько же он презирает и более того отрицает все понятие духовное. Соответственно этому также то внутреннее духовное разумение, посредством которого человек обращается в свете небесном, в нем закрывается, и это обращает человека в существо чисто природное. Человек же чисто природный и склонен ко злу всякого рода. Ибо зла, в которые человек рождаем бывает, имеют обиталище свое в человеке природном, и они могут быть удалены из него лишь пропорционально тому, насколько разумение его внутреннее, являющееся восприемником света небесного, открыто бывает, и более того, собчеловеческое именно в человеке природном и имеет свое обиталище. А собчеловеческое есть ничем иным, как единым и сплошным в себе злом. Любовь к собственному – это любовь чисто телесная, возникающая от разложения и брожения износившихся мертвенных частностей в теле и вызываемая таким образом внутреннего возбуждения. Вследствие этого способность рассудка к постижению, пребывающая в чистой атмосфере, не только становится тупой и грубой, но даже и разрушается полностью. О том, что именно таково происхождение любви к собственному, можно судить по ее соотнесении с человеческими экскрементами. Помните, вот было выше сказано, что содомиты находятся духовно в фекальных массах большого небесного человека. Уже из этого видно, что любовь к собственному более груба и телесна, чем любая иная любовь в сознании. И, следовательно, она отнимает всякое духовное постижение, которое есть постижением истинного и доброго сущих небес и церкви. Более того, она закрывает духовное сознание и полностью закрепляет его исключительно в природном и чувственном человеке, который теснее всего общается с телом и не обладает ни малейшей связью с небом. Отсюда следует, что все, в ком пребывает любовь к собственному, чувственны и не видят того, что относится к небу и к церкви, иначе как в самой густой тьме. Более того, они отвергают и отрицают это, когда остаются наедине и размышляют сами с собой. Ады, в которых господствует любовь к собственному, ужаснее и страшнее других. Они напрямую противостоят Господу и отсюда непрерывно нападают на благо любви и веры, потому что оное происходит от единого Господа и есть Господним пребыванием у человека и ангела. Что эти ады ужаснее других, видно из того, что они постоянно дышат уничтожением тех, кто исповедует божественное сущее Господа, а значит и тех, кто пребывает в добром сущем любви и в добром сущем веры в Господа от Господа происходящих. И наихудшей разновидностью любви собе есть любовь к господствованию ради себя самого или же ради личной славы и личной выгоды. Пребывающие в такой любви могут действительно провозглашать относящиеся к любви церкви и ко благолюбию, но они совершают это исключительно едиными устами, а не сердцем своим. И более того, худшие из них рассматривают принадлежности веры и благолюбия, таким образом святыни церкви, лишь как средства для достижения своих личных целей. Вот в Штатах, к сожалению, я сейчас это наблюдаю, когда все заполонили в этой общине филадельфийской, в корпорации, те, которые используют святыни церкви для достижения своих личных целей. Вот поэтому они и так с таким, так сказать, ну, благожелательством относятся к содомии и к содомитам. Кстати, уже такая физиологическая подробность. Вот сказано, что содомиты относятся в большом человеке неба к его фекальным массам. Но и здесь акт содомии – это погружение семени в фекальные массы, введение. То есть даже образ их совокупления представительствует то, что они себя представляют духовно. И, кстати, вот в гетеросексуальных связях есть подобного же рода связь, введение семени в фекальные массы, что фактически уже первый шаг к содомии. Потому что органы размножения, ну, гетеропорождения, по порядку должны совокупляться, ну, орган мужской с органом женским. Тогда мужское семя вводится в женское, там или зачинает ребенка, или соединяется с женским духом, как мы говорили. А когда это нарушается, то это фактически уже первый шаг к содомии. Это и есть содомский акт, но еще вводимые в гетеросексуальные отношения. То есть вот как это все даже на физиологическом уровне по соответствиям и образностям совершается. Именно по этой-то причине содомия и определяема в латинском слове среди одних из самых мерзких и тяжких видов блуда, напрямую представительствуемых, между прочим, инцестом. Вот как это было описываемо в книге «Духовный дневник». Тем степеням природного противозакония соответствуют такие предметности, которые являются духовными грехами. Я упомяну здесь две. Те, кто пребывает в одной только вере и не беспокоится о жизни, производят сферу прелюбодеяния с тетей и с матерью. В присутствии этих духов возникает такая мысль и побуждение, не только мысль, но и побуждение к этому действию. Те, кто благочестиво и набожно поклоняется в церквях, но в это время думает исключительно о Боге как личности, которая к ним лично благоприятствует, но отнюдь не о своей греховной жизни, этим соответствует сферу прелюбодеяния с сестрой. Их присутствию возникает такая мысль и такое побуждение. Вот, они плодят на земле инцесты природные. Вот такие вот рода духи. И природные инцесты соответствуют этим духовным злам, даже если они совершаются язычниками и атеистами. Они прикасаются к этим адам, потому что это преступление даже для самого последнего язычника и для самого последнего атеиста, чтобы они для себя там не думали. Еще одно отвратительное прелюбодеяние совершают те, кто много говорит о Боге, но при этом не гнушается обманывать людей, а если удается, то и лишать их имущества. Они прелюбодействуют со своими служанками, которых часто меняют, и таким образом с теми, с кем им заблагорассудится. Те же, в ком живет любовь к себе и кто любит властвовать над другими, эти духовные содомиты, которые порождают содомитов природных. Из вышесказанного поэтому совершенно однозначно следует, что всякий, кто актуально телом совершает акт содомского греха, тот при этом воспринимает в свое сознание и во все деяния и состояния своей жизни природной духовное наитие из тех адов, где господствует любовь к собственному, и которые более ужасны и зловредны, чем другие, и прямо противостоят Господу, и оттуда непрерывно нападают на благо любви и веры. И такой человек не только внутренне воспринимает это наитие в сознание свое, но и совершением соответствующих этому наитию деяний природных реально присваивает это наитие своему сознанию и укореняет его там, превращая его в действительное состояние уже своей собственной памяти внутренней, которая и есть тем его личным духом, который существует вечно после отрешения от существования природного или же смерти телесной. И это происходит не только тогда, когда эти действия совершаются актуально. Ибо если только человек такой лишь полагает, что этот вид зла природного допустим, то он потенциально уже фактически внутренне пребывает в этом зле, пусть еще не совершая его действием. Ибо то, что допустимо, то в любой момент может быть совершено. Потому что как только придет найти из мира духовного и соответствующее побуждение родит искушение, человек не будет сопротивляться такому искушению и с радостью его примет. И если не в этом мире, то в следующем непременно. И это потому так, что согласно Божественному Слову, есть много причин, которые заставляют внутреннего прелюбодея не блудодействовать актуально, но тем не менее оставаться блудодеем в воле и в разумении. Если по чисто природным, сугубо мирским причинам человек воздерживается от прелюбодеяния на деле, но при этом благоволит к ним в воле и в разумении своем, то он все равно блудодей, ибо он все же верит, что они не грехи, и в своем духе полагает их отнюдь не беззаконными перед Богом. Таким образом, он все же творит их актуально в духе своем, хотя и не в теле перед миром. Поэтому после смерти, когда он становится духом, он открыто защищает их словесно. И такого рода личность, став духом, не только открыто говорит в пользу этого зла, но и актуально совершает те зла, которые полагает допустимыми своим духовным телом. Потому что для духа благоволить к чему-нибудь – это означает желать этого. А желать для духа – значит немедленно воплощать желание в действие. За это онная личность подвергается там различным наказаниям. И это происходит с таковыми, в конце концов, вопреки любым их природным религиозным привязанностям и даже вполне добродетельным поступкам во всех остальных отношениях. Ибо прелюбодеи, независимо от того, насколько хорошо они жили в нравственном отношении и предавались молитвам, ввергаются в мире ином в преисподнюю. Из всего представленного здесь выше совершенно однозначно следует тот вывод, что природное блудодеяние содомское должно быть по елику возможно избегаемо всяким в новой Господней Церкви, кто обладает хоть малейшим страхом Божьим, и кто подлинно стремится к тому, чтобы избежать ужасных мучений и неблагополучий в жизни иной, и уж тем более всяким, кто стремится стяжать для себя от Господа жизнь подлинно духовную и жаждет войти в Его Царство, внутренне в мире этом и актуально в мире ином. То есть тем, кто подлинно верует в бытие Господне и в существование жизни после смерти. И что онное зло не должно быть никоим образом оправдываемо также в церкви рассудочно, ни в индивидуальном разумении, ни уж тем более в публичных общениях между членами церкви. И из этого также следует, что важнейшая обязанность любого священника новой Господней Церкви, который действительно претендует на то, чтобы быть истинным последователем нового Господнего Откровения и Божественного Слова Третьего Завета, дарованного нам Господом через его пророка Эммануила Сваденборга, это открыться, бороться со злом садомии природной, особенно же с кафедры своего служения среди своих прихожан. Открыто осуждать его, как худший вид блуда, как в природной, так и в представительствующей его форме духовной. Открыто наставлять о его ужасной разрушительной опасности для духовного состояния церкви как в целом, так и во всяком индивидуальном сознании. И постоянно стремиться ввести зараженных этим злом людей в своей общине к безусловному покаянию в оном грехе и к полному его отвержению для их духовного благополучия и возможного будущего благополучия небесного. Как вы понимаете, этот пассаж был направлен к священникам, сидящим передо мной в зале ассамблеи. Но да, тут как с гуся вода, что называется, к сожалению. И если священник новой Господней Церкви колеблется в выполнении этого своего долга, либо из сугубо мирских опасений за свое материальное благополучие, или же, что еще хуже, открыто поддерживает этот вид зла как допустимый перед Богом и не смертельно опасный для духовного благополучия человека в вечности, то этим самым он затем полностью разрушает до основания все святые служения должности своей перед лицами Господа нашего Иисуса Христа. И более того, этим он тогда совершает духовное предательство и подлую измену самому Господу в отношении святого учения Церкви, происходящей из его святого слова. Ибо этим он тогда до основания разрушает самые основы новой Господней Церкви в природных сознаниях ее членов. И тем самым он приуготовляет для себя самый ужасный жребий в своем будущем вечном существовании, который с неизбежностью будет ожидать его и свершится позднее, после его окончательного перехода в мир духовный, как об этом ясно свидетельствуем повсеместно в Третьем Божественном Завете. Любопытно, что когда я кончил свой доклад, один из священников, который в общем и целом тоже против содомии, очень возражал против этих двух последних абзацев моего презентации. Вот это вот насчет третьих я не мог быть согласным. Почему? Потому что он имеет определенные, он сейчас в отставке, но он имеет определенные бенефиты от церкви. Ну, там, я не буду говорить, что. Которые он потеряет, может потерять, если он поднимет свой голос. И вот его это очень сильно задело. То есть, да, я против, но почему я должен с ними связываться, если это бесполезно, и против них выступать? И вот, как я рассказывал, меня это тоже преследовало. Когда там еще шло дело к ассамблее, на меня ночами было страшное наитие, что, мол, зачем тебе это надо? С ними же бесполезно об этом говорить. Ты подвергаешь себя опасности, ряду опасностей совершенно бессмысленных, потому что этим людям ничего не докажешь. Но я считал, я тебе сказал, нет, это мой долг, выступить и сказать. А уже что будет дальше, это дело Господне, как будет его проведение. И мне сразу так стало легче, я уснул, потому что до того, что сердце дико болело, я спать не мог, вот потому что от всех мыслей, чем это кончится, а что из этого будет. И поэтому это в определенном смысле было обращено и ко мне самому же, потому что мне тоже пришлось пройти через это искушение. Поэтому пусть же такой священник остережется, если только он действительно верит в реальность своего вечного существования. Ибо все вышеприведенное здесь есть непреложной правдой и правдой подлинной и совершенно окончательной. Именно той правды, которую мы должны, согласно Священному Писанию, помнить и любить всегда всем сердцем своим и всею душою своей и всем разумением своим. Ибо, как сказано было у Павла по подобному же поводу, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то он и пожнет. Аминь. Ну что, будут какие-то вопросы по занятию?
Они фактически те, кто говорят, что садомия ну, в природном мире не, ну, как-то, не соответствует злу какому-то, они фактически отрицают вообще все, что да. касается природного греха.
Да, да.
Потому что если нет связи, то...
То и все остальное, правильно, это всего лишь... Это вот классика, это у меня есть проповедь на эту тему, учение спасения одной веры в новой церкви. Это фактически перенос сюда вот этого из протестантского убеждения, что главное иметь правильную веру. А все эти зла природные, они тебя не осуждают, потому что у тебя вера правильная, потому что ты рассуждаешь о небесах, о том, как там живут ангелы. Я говорю, там, скоммунисты, человечи, какие там ангелы? Ты подумай, где ты будешь? Там же четко описано, что когда грешные и злые врываются в небо, то они там себя чувствуют, как змея на сковородке, которую поджаривают на оливковом масле. Они прыгают и слетают, и оттуда убегают. И ты тут сидишь, рассуждаешь о небесах небесных, и представляешь, что я ангел небесный, или там ангелица небесная. Так подумай, почитай слово, какие условия. Тут ангелы духовные, которые жили праведно, которые были городом Господом восстановлены, и пытаются войти, в, так сказать, в небо ангелов небесных, падают в преисподнюю. А ты тут прославляешь садомитов, а воображаешь себя ангелицей небесной. Безумие. Это действительно род духовного безумия. Не зря говорит латинское слово, что люди, пребывающие во злах и оправдывающие их, они духовно безумствуют. Они гораздо хуже язычников и атеистов, которые хотя бы не могут осквернить божественное доброе и божественное истинное. Вот как эта фраза в Евангелии, что раб, который не знал и делал, будет бит гораздо меньше, чем раб, который знал и все равно делал. То есть вот эти садомиты, которые в мире не имеют никакой веры, которые живут по похотям, у них еще остается шанс опустошения в том мире. Он не столь уж велик, но он все еще остается. Опять же, когда вот мы говорим о том, что человек спасается опустошениями в мире, нужно понимать две вещи. Первое, что далеко не факт, что это состоится, что это будет возможно. А второе, что это все-таки очень страшный процесс, потому что убивается вся личность опустошаемого от 5-7-3-летнего ребенка и до момента, когда он оставил мир. То есть опустошение – это страшное слово. Тебя раздирают на куски, выдирают с мясом то, что стало частью твоей личности. Это убивают, усыпляют в тебе. Оно после этого в тебе навсегда мертвое. То есть это убивание личности, которая жила после там, 5-летнего ребенка и до возраста оставления этого мира, с той целью, чтобы спасти того ребенка, которым он был в 3-5 лет. А вдумайте, вот большинство взрослых пусть подумают, как много в их сегодняшней личности от того ребенка, который будет спасаем. И кто будет спасаем через опустошение. То есть это хорошо для общего порядка, но для грешника, которого опустошает, это отнюдь, это мало чем отличается. Вот. Ну хотя бы его личностное не живет после этого в преисподней, потому что оно в этом ребенке закапсулировано. То есть он, можно сказать, как атеист, как он и верил, что он после смерти совсем умрет и не будет мучиться. Как говорится, у Булгакова каждому будет дано по вере его. Помните, когда этот сатана над ним издевается? Помните, он говорит, что мы, так сказать, я пью за то, что вы уходите в берлёз, он говорит, я пью за то, что вы уходите в небытие, а мы остаемся в бытии. Но подумайте, какое бытие у этих, ну, которые на этот бал явились у сатаны. Вот они тут поскакали, да, а потом обратно. Вот вспомните Фриду, к чему они возвращаются после этого бала. Бал – это как бы некое, так сказать, легкое облегчение, которое на самом деле превращает их последующее мучение в еще более страшное. Потому что они к ним там этим мучениям привыкают. А то там дали порезвиться зайчику на солнышке. Это, знаете, вот как такая изощренная пытка. Человека пытают, а потом на какое-то время прекращают пытать, лечат, там, дают поесть что-то вкусненького, все. И только он расслабился, как снова переходим к пыткам. Так что, возможно, судьба Берлиоза как раз менее страшная и жестокая, чем судьба тех, которые, как этот сатана издевательски заявляет, остаются в вечном бытии, которое для них есть вечная духовная смерть, то есть вечное мучение и неблагополучие.
Тут как раз абзац я переводил из New Church Void есть тут книжки. Ну не знаю, а Сергей, вы можете зачитать, если он там?
У меня чтение. Давай я зачитаю. Я могу зачитать.
Тут он как раз в тему просто. Мне кажется, если нет, то
да, да. Для нечестивого ума побуждение следовать за богатствами этого мира настолько велико, что на что бы ни давали одобрение высокопоставленные люди с достатком, он обретает большой круг последователей. И не ради истины, а исходя из мирских вожделений. Хлеб и рыба непрестанно продолжают привлекать лицемеров не хлебом жизни, а перспективой жадно преисполниться мирских благ. Вестники небесных истин не могут предложить ничего другого, кроме истин в их священном понимании, ведущих к добродетели. Число приверженцев мало-помалу вырастает, а осанны мира будут оставлены для тех, кто укореняется в собственных догмах, кто убеждает себя, что вероломство не приведет ко злу, и что от божественных законов можно будет в итоге уклониться. Да, совершенно верно. И вот многих мучат, вот почему там новая церковь продолжает оставаться такой маленькой, такой, говорит, да ладно, в Штатах там хотя бы нашлись питкины, которые на нее дали деньги. А вот у нас она этот, ну, находится в таком загоне почему-то. Вот смотрите. А как вот христианство, когда его принял император и сделал государственной религией, как они все раздулись, как туда повалил народ за мирскими благами, потому что все из казны теперь оплачивается, как радовались вчера еще гонимые епископы, что сегодня они стали римскими государственными чиновниками. А на самом деле это был конец церкви, потому что император тут же от них потребовал принять ересь ария, то есть отвергнуть божественность Господа. И те, кто этому сопротивлялись, как вот это святой Николай, по легендам его отправили в тюрьму за это. Их давили. И им пришлось выбирать между открывшимися перспективами государственного чиновника со всеми благами и тем, что этому нужно сопротивляться. Кстати, то же самое в миниатюре произошло во время возрождения Московской Патриархии Православной в 43-м году. До этого они были гонимыми, власть поддерживала обновленцев. А тут они вдруг позвали их лично к Сталину, этого патриарха. И Сталин спросил, как он живет, где он себе еду покупает, что вот ему сейчас дадут автомобиль, ему сейчас дадут доступ к спецраспределителю и так далее. И не выдержали соблазна. Показалось, ну вот, да, они ненавидели эту советскую власть за все, что она с ними сделала. Но пошли, и это казалось, в общем-то, допустимым. Ну, подумаешь, буду не на базар ходить, а буду питаться из спецраспределителя. Ну, будет машина, но я же не изменю вере. Правильно? А так меня что? Скрутят, отвезут в лагерь и расстреляют. И что мне это? Вот. И мне, и церкви от этого пользы не будет. Но проблема заключалась в том, что, сказав А, приходилось говорить Б, В, и все были буквы алфавита. И власть не тут же потребовала за эти блага уступок. Сначала маленьких. Ну, сначала, ну, правильно, вот немец стяжает страну. Нужно провозгласить патриотизм. Сталин-то что забеспокоился? Потому что гитлеровцы поддерживали православных священников на оккупированных территориях. И очень много людей уходило в это, верующих. Как же так? Вот теперь у нас есть своя патриархия, которую советская власть поддерживает. Вы всего лишь прокляните оккупанта, топчущего нашу землю. И это было благородно, правильно, проклясть оккупанта, топчущего нашу землю. Но параллельно с этим, вы скажите, какая замечательная советская власть, что сражается с этим оккупантом. Власть, основанная на марксистско-ленинских атеистических идеях. И они сказали, что власть хорошая, и они молились за эту власть. И так, знаете, коготок увяз, все птички пропасть. И закончилось тем, что иерархии вот этой московской патриархии превратились просто в офицеров КГБ. Как мне там рассказывал, такой у нас был одно время последователь в Киеве, как он ездил, его отец, вернее, он еще в Советском Союзе был чиновником при ООН. И он как-то приехал в Палестину и там зашел на подворье Русской Православной Церкви. И там был этот иерей, глава этого подворья. И они так разговорились, и оказалось, что этот иерей, это полковник КГБ, он типа монах, да? Полковник КГБ, у него в Москве семья, ему эта Палестина уже в горле сидит, он мечтает вернуться в Москву. Вот чем это закончилось. И в Риме это закончилось точно тем же. И церковь превратилась в результате, даже когда вроде бы империя развалилась, но римская церковь превратила епископов в князей церкви, у которых были крепостные, замки, они входили в нобилитет, и которые были всем чем угодно, но только не подлинно священниками христианскими, хотя они там усердно проводили богослужения, моления, там крестили, все. Но что они проповедовали и какой они пример показывали? Потому что человека спасает на самом деле не крещение, а сам акт. Крещение только подтверждает преобразование, вернее, покаяние, преобразование и потом возрождение и отвержение зол и жизни в добром и истинном. То есть человек может прочесть слово, принять его, преобразоваться, покаяться и при этом начать жить подлинно христианской жизнью и при этом, скажем, по обстоятельствам жизни самому где-то в отделении от организованной церкви никогда не иметь ни крещения, ни причастия и тем не менее спастись и войти в Господне небо. И совсем наоборот. Он может родиться в благополучной вроде бы внешней церкви, вот как мы видим сейчас в тех же США, всю жизнь, чтобы его усердно натаскивали в слове. Причем у них же замечательные курсы. Вот если был у них в колледже, там, в академии, что они их учат этому? Нет, они их учат, что надо жить по заповедям. Они их учат правильно мыслить о Господе. Все. И вот вырастают детки, озлобляются на все это, либеральствуют и кричат, что важно что? Важно, чтобы у этого гомика была чистота чувств, правильно, между двумя гомиками или этими лесбиянками, что мы их поженим, благословим, все. Я, мол, этим не занимаюсь, но я уважаю чистоту их чувств и так далее. И вот я иду в ангелы неба. Почему? Потому что я родился в новой церкви, я новая церковь там в третьем-четвертом поколении. И они в это верят. Хотя система была построена так, вот когда сказали, когда создавали всеобщую новую церковь, что мир лежит во зле, они все равно не примут нашего учения. Поэтому мы будем, дети будут нашей евангелизации. Мы вырастим своих детей в членов новой церкви. И нельзя сказать, что эта система не работала. В том же Брянецке есть очень много искренне верующих. Но вот в нашей общине, смотрите, что произошло, из-за того, что там не было порядка, власть захватили вот эти вот, которые совсем противоположно выросли, как сорняки, знаете, на грядке. Сейчас. Хотя мы этому очень долго сопротивлялись, мы, имею в виду меня и Дмитрия, чтобы не допустить этого. И как же они нас за это ненавидят. Но посмотрим, что будет дальше. Сейчас-то они думают, что они все уже победили. Ну, ладно, что я могу сказать. Зато со мной, с Димой останется Господь, останется истина. И мы будем ее тут проповедовать для людей на восточнославянских землях, чтобы тут в людях укоренять подлинную веру новой Господней Церкви и подлинную жизнь новой Господней Церкви. Главное тут вот не поддаться соблазну, не испугаться. Что, к сожалению, далеко не всегда бывает просто. Потому что если бы искушения были легкими и легко проходимыми, то кто бы считал их искушением? Ну что, еще какие-то вопросы будут? Хорошо, тогда давайте завершим молитвой наше сегодняшнее занятие.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.